представляю вашему вниманию рассказ «Зеленый дождь». Я вышел из автобуса и наступил в зеленую лужу. Дожди нынче стали зелеными. В атмосфере творилось неладное. Мой ботинок моментально разъело это подобие дождевой воды, и я, расстроенный этим фактом, провожая автобус грустным взглядом, вытащил из портфеля свой каучуковый зонт. Что-то подсказывало мне, что ливень, который оставил здесь эти зеленые лужи, бродит где-то рядом, и вот-вот, подкарауливая меня, идущего без зонта, обрушит всю свою мощь на мое незащищенное тело. Я раскрыл зонт. Это привело в удивление сидящего на остановке человека, и, вытаскивая из кармана трубку, я медленно закурил.
«Кажется, нет дождя»,
— сказал, наконец, мужчина с добрым выражением лица.
«Всю ночь лил, пока вы на работе были».
«Откуда он знал, что я работаю по ночам?» — подумал я и затянулся дымом из трубки.
«А я нигде не работаю. Сижу здесь сутками напролет. Знаете, так интересно наблюдать. Я ведь уже многих знаю».
Почему я раньше не видел этого человека? Но словно отвечая на мой вопрос, который я бы никогда ему не задал, он прищурил правый глаз и, улыбнувшись, сказал:
«Вы вот, например, все время выходите и, несмотря по сторонам, торопитесь домой. Вы живете вон там».
И он показал на мой ветхий четырехэтажный дом. «Да уж, забавно. Не то ему, не то самому себе», — сказал я.
«В атмосфере происходят изменения. Мой племянник под ливень попал и в больнице с ожогами 3 дня пробыл».
«Какой кошмар», — сказал я.
«Да не, не волнуйтесь. Это не страшно. Просто немного кожа зудела. Там ему помогли, теперь как новенький. Просто без зонта нельзя. А он мальчишка. Какой с него спрос? Скажешь ему, не ходи туда, а он все равно пойдет. Я сам таким был. Но раньше-то время другое было. Опасностей практически не было. А почему вы не торопитесь?»
Вдруг спросил он и посмотрел на меня прищуренным глазом. Я сложил зонт, тяжело вздохнув, ответил: «Мне некуда торопиться». Он, казалось, и не требовал от меня большего ответа, чем получил, потому как искренне пожал плечами. Но мне захотелось рассказать этому человеку, почему я сейчас стою рядом с ним, после ночи, проведенной на работе, и не стремлюсь съесть свой зажаренный на сковороде круассан. «Там, в том доме, в квартирке на 4-м этаже». Я грустно улыбнулся и указал зонтом на свой дом. Туда же показывал и незнакомец. «Раньше жила девушка. Она жила там вместе со мной. Мы не были официально мужем и женой. Но разве, скажите мне, разве это важно, когда любишь человека?» Он внимательно слушал меня. «А теперь...» Грустно улыбнулся я. «Она ушла. И там так пусто. Знаете, я и идти-то туда не хочу. Разве что для того, чтобы принять душ и переодеться. Эта квартира очень жалкая. Я снимаю ее около 7 лет. Там сквозь стены улицу видно. А когда зима, нужно кутаться в байковое одеяло. Холодно. И телевизор там не работает. Не работает, потому что розетка всего одна, и в нее вставлен провод от холодильника. Раньше я как-то не замечал всего этого. Я даже, можно сказать, бежал в эту квартиру, к ней. Мы были так счастливы эти 7 лет. Наверное, это я был счастлив. Вы, наверное, хотите узнать, почему теперь ее там нет?» Он посмотрел на меня и вдруг сказал:
«Скорее под козырек. Или зонт открывайте. Зеленый дождь заморосил. Пиджак же разъест».
Я перепрыгнул лужу и оказался рядом с ним.
«Она разлюбила вас?» —
вдруг сказал он.
«Вы не переживайте. Дожди, они все смоют. И воспоминания, и нас с вами».
Я сглотнул комок, подступивший к горлу.
«Все это результаты испытаний. Посмотрите вон туда».
Я обернулся и увидел зарево над парком, а потом прогремел сильный взрыв, такой, который способен на время оглушить тебя. Мы оба зажали уши. А как же наши дети?
А у вас они есть?
Улыбнулся мой новый знакомый, имени которого я так и не узнал. Нет, но ведь мне только 30. Да бог со мной, другие дети. Так ваш племянник, те малыши, что играют в моем дворе.
Считайте, что им не повезло. Мы с вами прожили отличную жизнь, не правда ли?
В его голосе было что-то философское и умиротворяющее. Вы что, смирились с тем, что гибнет наша планета, умирают люди, которые нас окружают?
Пока я смирился только с тем, что у меня нет дома и людей, которые меня окружают.
Я видел, как он заплакал. Так плачут военные. Это не слезы паники или отчаяния. Это слезы обиды. Но обиды за что? Я не решился спросить. А дождь все усиливался.
Как же вы теперь домой-то попадете? К своей любимой?
Что, простите? Я вышел из оцепенения. Что вы сказали?
Она приехала тем же маршрутом, раньше. Я видел вас вместе и знаю, как она выглядит.
От волнения я задрожал. Вы? Ты насмехаешься? Шутишь надо мной? Она ушла, она не вернется. Я был готов ударить его, ведь слезы подступили к моим глазам.
Я не обманываю. Сегодня утром я видел вашу девушку с красным чемоданом. Тогда еще шел дождь, и она шла под большим синим каучуковым зонтом.
Да, по описанию это была она. Неужели она вернулась? Танюша, моя Танюша вернулась ко мне. И синий зонт, и красный чемодан. Все это было у нее. Боже мой, я должен спешить домой. Я раскрыл зонт и услышал у себя за спиной слова.
Бумажник. Доставай бумажник.
Я обернулся. Совершенно спокойно этот человек наставил на меня дуло короткого обреза. Вы что, с ума сошли? Я оторопел.
Отдай мне свой бумажник и уходи.
Я покачал головой. В бумажнике были деньги на оплату квартиры и все мои сбережения. Если я потеряю их, то лишусь крыши над головой. А если Таня действительно ждет меня дома, то лишу крова ее. Мне не у кого будет занять денег, у меня нет богатых знакомых. А те, что есть, еле-еле сводят концы с концами. «Не отдам!» — крикнул я. «Это мои деньги! Я их честно!» Но я не успел договорить. Незнакомец выпустил патрон, который попал мне прямо в грудь. За шумом дождя выстрел не был таким уж громким, и вряд ли кто-то обратил на это внимание. Мое тело упало прямо в лужи, и кроме огня, горящего в моей груди, я почувствовал, как зеленая вода греет мое тело. Нет-нет, не разъедает, греет. Или мне так казалось. Спасибо. Рассказ для вас читали Игорь Беляев и Вячеслав Штрабин.